Это «Спутник Беларусь», друзья. У нас в гостях политический эксперт, философ Алексей Дерман. Приветствую, Алексей Валерьевич.
Добрый день.
Мы обратимся все-таки к вашей поездке на Алтай.
Да.
В рамках движения «Новая Евразия».
Да.
Я наблюдал за публикациями. Очень много уделяется вопросу истории скифов.
Конечно.
И я думаю, что это неспроста. Я все-таки процитирую Блока более широко, нежели мы его цитировали раньше, да? Итак, Блок, скифы. «Миллионы нас, нас тьмы и тьмы и тьмы. Попробуйте, сразитесь с нами. Да, скифы мы, да, азиаты мы, с раскосами и жадными очами. Для нас века, для вас века, для нас единый час. Мы, как послушные холопы, держали щит между двух враждебных рас, монголов и Европы. А теперь об актуальном. Но сами мы отныне вам не щит. Отныне в бой не вступим сами. Мы поглядим, как смертный бой кипит своими узкими глазами. Не сдвинемся, когда свирепый гун в карманах трупов будет шарить, жечь города и в церкви гнать табун, и мясо белых братьев жарить. В последний раз опомнись, старый мир, на братский пир труда и мира, в последний раз на светлый братский пир взывает варварская лира».
Да.
Как актуально.
Очень актуально, особенно...
Как будто бы сегодня,
да,
написано.
Все так, все так. И поэтому присутствие белоруса в этой компании, евразийцев на Алтае, совершенно логично, и я себя чувствую там органично. И действительно, эта скифская тема, я начну издалека, из древности, она не случайна по многим параметрам. Во-первых, скифы — это одни из первых объединителей Евразии. То есть вот этот скифо-сибирский мир от Карпат фактически до Тихого океана, он начал формироваться там в 8 веке до нашей эры. И Алтай, кстати, был одним из центров формирования, где вот эта культура уникальная, так называемая скифская триада. Что это? Это уникальный звериный стиль, в котором выражена своеобразная скифская философия, такая диалектика добра и зла, хищного и травоядного, вот эти звери, птицы, как они переплетаются.
В золотом воплощении.
В золотом воплощении, вот в свете золота. И, кстати, эти идеи действительно повлияли и на Китай, потому что инь-янь — это на самом деле примерно о том же самом, и как раз эта идея проникает после уже проникновения скифов туда, на китайскую территорию. Так вот, Алтай, и на Алтае есть известнейшее плато Укок. К сожалению, в этот раз мы не добрались, была очень плохая погода. Но там вот были найдены эти захоронения, знаменитая принцесса Укока, где сохранились татуировки, вот на мумии, очень колоритные. И само место уникальное, оно считается священным. Угу. Хотя туда очень непросто попасть, это еще и пограничная зона. Вот. Кстати, с этим связаны проблемы, которые я выявил в союзном государстве.
Для того, так, для того, чтобы, аналогия.
Для того, чтобы попасть на плато Укок, на пограничную зону, иностранцам, которым почему-то до сих пор причисляют белорусов, должны за месяц подавать заявку, и только тогда мы могли, ну, я мог бы туда попасть.
Это некий атавизм.
Это атавизм, это совершенно непонятно. Но, тем не менее, из-за погоды никто туда не попал, поэтому смотрели достопримечательности кто сверху, кто снизу, разными, так сказать, способами. Но вот эта пазырыкская культура, распространенная на Алтае, древняя, одна из самых ранних скифских, да, оттуда шли импульсы на запад, на восток, скифы волнами распространялись по Евразии. И вот это наше единство примерно с тех времен начинается. А может быть, еще и раньше. Просто о скифах нам достаточно много известно письменных источников. И вот эта культура чем интересна? В захоронениях знати, богатых людей находят представителей как европейского типа, так и монголоидного. Причем они все имеют, ну, высокий ранг. Богатые украшения, богатые захоронения. А иногда они там вместе лежат. Это говорит о том, что вот это объединение в рамках культуры, оно очень древнее, и на самом деле это уникальная вещь. Немногие могут вот сказать, что древние культуры объединяли представителей разных даже рас в одном каком-то социуме, в одной цивилизации. А со скифами так произошло.
Да, такие интернационалисты были.
Да, по-своему, конечно. Может быть, одни из первых интернационалистов. Ну, а если уже возвращаться к современности, вот новая Евразия идет по Евразии, мы движемся с запада на восток, Причем вот мы делали с писателем, идеологом Новой Евразии Павлом Зарифуллиным первые презентации в Минске его книг, задумывали это движение. Потом в Москве присоединились к нему такие известные люди, как Захар Прилепин, Герман Садулаев, Олег Шишкин, знаменитый лингвист Дмитрий Петров. Вот мы были этой компанией на Алтае. То есть мы постепенно вот этот идем навстречу солнцу, открываем разные земли, территории. И, конечно, вот эти съезды мы проводим ради нескольких вещей. Во-первых, ощутить вот этот дух места, дух Большой Евразии. Потому что и в Сибири, в Тюмени, и в Москве, и в Минске, и на Алтае это своеобразная, конечно, любая страна, территория, свои люди. Но мы ищем эти нотки сочувствия, созвучия. И идем дальше, чтобы эти зерна туда зарождать, чтобы там что-то прорастало. Встречаем единомышленников. Я думаю, так и до Тихого океана дойдем вскоре.
Ну да. Вот я хочу показать нашим зрителям картину. Евгений Край ее написал, «Скифская амазонка». Посмотрите, друзья.
Да, очень красиво.
Как красочно.
Феминизм здорового человека.
Да уж, действительно. А такой феминистки мало бы не показалось какому-нибудь воину.
Да.
Хорошо. Значит, какие продолжения проекта? Продолжение движения. Что сейчас зримо предстает в ближайшей перспективе?
Зримо мы усиливаем наше информационное присутствие. То есть во всех соцсетях сейчас мы активно их наполняем информацией, знаниями о скифах, о древности, о современности, о будущем. Затем будем запускать образовательные проекты и онлайн, и офлайн. У нас есть уже площадки в Москве, и в Сибири они будут. У нас в движении много писателей, поэтому, я думаю, из этого родится, может быть, даже и целое литературное направление, новая евразийская литература, потому что почти каждый пишет что-то.
Ну, после блока кто-нибудь о скифах что-нибудь напишет?
Я думаю, да.
Тем более, такой посыл мощный мы сегодня сделали.
Вот поэтического такого мощного удара нам, конечно, не хватает. В основном пишем мы...
А потом еще и на музыку положим.
Да, или прозу, или что-то еще, но, конечно, нужно и... Вот стихи.
Нужно романтизировать эту идею.
Безусловно, я согласен, нужны образы, и поэтические образы. Но в наших рядах, я думаю, найдется много товарищей, которые вот смогут, сделают. И не зря же мы вот все больше и больше собираем наш коллектив. Он все прирастает и увеличивается, и географию расширяет. Поэтому все только начинается, но уже определенные у нас точки опоры есть. Я думаю, прекрасная поэзия тоже появится.
Как срастить историческую скифскую тему с образом будущего Большой Евразии?
Ну, на самом деле, вот это объединение Евразии через там либо степь, либо лес и степь, оно же имеет...
Либо эту идею интернационализма.
Да, интернационализма, она же вневременная, просто в каждую эпоху они по-своему выражаются. Поэтому сейчас стоит задача, ну, условно говоря, найти этот объединяющий корень. Он или в скифской, или в иной эпохе, но в любой евразийской. Все, что есть общего, это всегда будет относиться к чему-то актуальному, то, что может нас объединить. Затем мы, безусловно, думаем и про определенную философию, которую, возможно, скифы нам как раз и передали для того, чтобы более гармонично мир организовать. Это касается энергетики, потому что нужно понимать, что вот это зеленое движение европейское, оно, кажется, в тупик нас заведет. Все-таки нужно больше в направлении то ли термоядерного синтеза, то ли вот чего-то такого, что является нашим и непривнесенным из этих безумных идей зеленых.
Да, то есть костер как источник тепла и света, у которого могут обогреться народы.
Да.
Он должен быть доступен.
Доступен.
Реален.
Реален.
И не наносить большого вреда природе.
Абсолютно. Именно так. Затем, конечно же, вот сейчас очень интересные проекты в России в отношении так называемого глобального потепления. Есть такой ученый Зимов. Он работает над созданием новых ландшафтов в тундре, которая отмерзает, да, и появляется некая новая реальность, да. И
столько мнений вокруг этого.
Мнений много, да. Но тем не менее, он неплохо показывает результаты. То есть его технология. Ну, смысл заключается в том, вот эти тундры, когда оттаивают, выделяют много метана газа, и это еще больше способствует парниковому эффекту. Для того, чтобы сохранить баланс и с климатом не получить очередную катастрофу, он, условно говоря, заселяет крупными животными, травоядными, для того, чтобы формировался такой степной ландшафт. И это увеличивает и производительность этих почв. Это увеличивает, скажем, способность России в позитивном смысле на климат влиять, всей планеты. Это технология, на самом деле, влияния на
климат. Зеленые возопят.
Ну,
и так метана много, еще и крупные животные.
Нет, скажем, они как раз-таки наоборот способствуют тому, чтобы этого не происходило. Потому что в данном случае они, ну что ли, как консервируют, и степь не превращается вот в источник лишней этой энергии природной. Вот, но это серьезная технология, и причем Зимов считается признанным ученым, специалистов. У него самый высокий, наверное, в России индекс Хирша цитирования.
Это сколько надо животных, чтобы заселить всю эту оттаивающую тундру?
Но этот эксперимент он проводит уже достаточно давно.
Тут одними оленями не обойдешь.
Нет, ну на самом деле...
Не воскресить ли мамонтов?
Речь об этом, кстати, идет. То есть получена древняя ДНК мамонта, и сегодня стоит задача перед генетиками скрестить с обычным слоном. И что-то может действительно получиться. То есть, это вот фантастические идеи, но тем не менее это не настолько оторвано от реальности, и это имеет практический эффект. И изменения, скажем, в лучшую сторону этих территорий, влияние на климат в нормальном русле. Ну и в конце концов, это опять же новое освоение Сибири в новом качестве, с новыми условиями. Вот, и это тоже, кстати, интересно. Мы об этом рассуждаем, спорим, в том числе с этими учеными. Это крайне интересно. Это лучше, чем вот заниматься вещами а-ля Грета Тунберг. Вот эти истерики и непонятные эффекты, которые нам зеленые... Эта экология даст в европейском варианте.
Да. Как проецировать реальную евразийскую идею на экономику? Не скажут ли бизнес, крупный бизнес и экономисты, что не мешайте нам заниматься? Не лезьте к нам с этими идеями, мы занимаемся нормальным гешефтом в силу того, как у нас получается. А ведь хочется больше, хочется интенсивного развития.
Самое интересное, что вот к этой идее скифско- и евразийский интерес проявляют как раз-таки бизнесмены, которым уже не хватает...
Что они говорят?
Они говорят,
нам
что...
Нам не хватает размеров рынка?
Нет.
А что?
Они говорят, что вот есть там прибыль, есть материальный достаток, а идея от духовного, от какого-то такого запредельного, именно этого им не хватает. И поэтому они
это
ищут...
уже зрелые люди.
Конечно, это зрелые люди. Они сознательно приходят, интересуются, спрашивают, где-то поддерживают. Вот, например, ряд этих людей, собственно говоря, на Алтай нас и пригласили. Они сами уже там что-то организуют. И при этом их бизнес тоже может быть связан, кстати, с экологией, вот с этими уникальными травами Алтая, с медом. Они тоже на этом, кстати, зарабатывают, на таком позитивном. В позитивном примере можно видеть, как бизнес работает на благо людей. И они не просто зарабатывают, а вкладываются еще вот в продвижение, скажем, определенной философии. Это если говорить, ну, о таком первом приближении. Второе приближение, ведь объединение Евразии в любом смысле, идейном, культурном, транспортном, это, да, это увеличение рынка, это увеличение пространства для активности, для работы, для ощущения того, что здесь вот ты свой, у тебя нет барьеров. Потому что евразийство, если там отсчитывать его не только от скифов, а, скажем, от взаимодействия тюрок, славян, монголов, ведь оно тоже начинается когда? Когда государство, империя Чингисхана снимает эти барьеры, и когда Пайдза Великого Хана, она позволяла путешествовать от Каракорума до там, Балтики беспрепятственно, потому что это была охрана. В общем, мы и сейчас этого же хотим, чтобы не было вот этих препонов, барьеров, а чтобы экономическая активность свободно, спокойно шла, и при этом, конечно же, она шла вместе и параллельно с культурой. Без смысла все эти деньги, они ничто, они не имеют ценности. Только тогда они наполняются ценностью, когда они заработаны на
самое
месте.
Главное, они перестают уезжать в офшор.
Именно так. Перестают, их вкладывают в развитие собственной страны, большой Евразии.
Что такое идейный капитал?
И в будущее своих детей, которые останутся здесь и будут корнями иметь вот эту почву и почву под ногами. Это самое важное.
Очень интересно. Хорошо. В Беларуси много ли единомышленников появилось, связанных именно с этой идеей?
Их, кстати, немало. Есть тоже представители бизнеса. Сейчас начну работу с молодежью, в том числе и образовательные проекты мы запускаем. Я вижу очень большой один недостаток. Это недостаток информированности. Люди, может быть, тянулись к этому, да не знают.
Ну вот мы этим сейчас и занимаемся.
Мы этим и занимаемся, и будем заниматься еще больше. Вот просто не хватает. Как бы какие-то ложные ориентиры, ложные маячки есть, а вот какого-то настоящего огня, света, вроде как и нет. Но вот я, по крайней мере, всю свою такую сознательную деятельность информационную посвящаю именно этому, в разных аспектах. От вот такой чистой прагматики технологической до, ну, почти таких фантастических идей, но которые все-таки имеют под собой основу. Мне кажется, вот сочетание и того дает в конце результат нормальный и даст нам. Потому что нужно всегда иметь какой-то запредельный горизонт, а не просто, что вот, вот здесь вот мы завтра миллион получим, и, ну вот, очень хорошо. Миллион-то, может быть, и получим, но нужно думать о том...
Надо говорить, у нас есть мечта.
Да, у нас есть мечта.
Мы мыслим крупными формами.
Прекрасная, красивая, большая, объединяющая людей разных народов, раз. И это вот...
Новое и небывалое, в конце концов.
Да, новое и
небывалое. Невзирая на то, что есть историческая база для этого.
Конечно.
Но, тем не менее, новое
ничего из ниоткуда не появляется. Все это вырастает. То же самое, вот вспомним, какие-то формы, когда Буденовка реально повторяет эти скифские колпаки, да, и богатырка вот, у советской армии, у Красной армии, да, и вот это объединение, стремление к интернационализму, какого-то даже равенству, к солидарности, это тоже примерно с тех времен идея, она не взялась ниоткуда, она постоянно в нас живет и воплощается все в новых и в новых формах.
Хорошо. Ну, кроме меня еще можно назвать единомышленников в плане этой идеи?
Ну, я думаю, да. Их уже несколько десятков, да.
Беларусь. Вот известные белорусские люди, медийные такие, скажем, продвинутые.
Медийные, продвинутые. Ну, пока я не назвал бы вот конкретного человека, но вот интерес есть. То есть я не хочу за кого-то говорить. Вот если он сам себя назовет приверженцем, тогда это, ну, как бы его идентичность.
Друзья, нам очень интересно узнать, сколько... вас, сколько нас.
Вот, поэтому я думаю, этих людей немало, они где-то сейчас молчат, смотрят, наблюдают, втихую приходят, как-то просто хотят общения, потому что, ну, публичные выразители есть, там, ну, хотя бы я, Вячеслав, их, конечно, должно быть больше, должна быть музыка наша, искусство собственное, должен быть бизнес тот же самый, но вот симпатий в отношении идей евразийских я знаю очень много, симпатиков. Они приходят, они общаются, и они рады слышать то, что я говорю и о чем рассказываю.
Хорошо. А будет ли какое-то облечение в какую-то юридическую форму этой идеи в Белоруссии?
Вот сейчас на Алтае были поданы документы, то есть подписаны и поданы на регистрацию. То есть зарегистрировано, скорее всего, будет это движение в Новосибирске. Это тоже такое сознательное решение все-таки в центре Евразии. И далее вот эти...
И в одном из крупнейших центров науки.
Да, и далее мы хотим вот эти филиалы открывать в разных регионах, в разных странах. Сейчас должна российская организация пройти этап регистрации, потом мы начинаем международный такой процесс.
Понятно. Ну что же, успехов в нелегком деле, но очень нужном деле.
Благодарю. Это очень важно. Важно, что есть единомышленники, готовые поддерживать, давать площадки, дискутировать.